Следовательно, таким путем величина совокупности явлений вовсе не может быть безусловно определена, и потому нельзя также сказать, что этот регресс идет в бесконечность. Так как это утверждение антиципировало бы члены ряда, до которых регресс еще не дошел, и представляло бы количество их столь большим, что никакой эмпирический синтез не мог бы дойти до них. Следовательно, оно определяло бы величину мира, хотя лишь негативно, еще до регресса, что, конечно, невозможно. Действительно, мир в своей целокупности не дан мне никаким созерцанием, стало быть, и величина его не дана до регресса. Поэтому о величине мира самой по себе нельзя ничего сказать, и нельзя даже утверждать, что в ней имеет место «regressus in infinitum». Мы должны лишь искать понятие величины мира по правилу, определяющему эмпирический регресс в нем. Страница 321. Но это правило говорит лишь, что сколько бы мы ни продвигались в ряду эмпирических условий, мы нигде не можем допускать абсолютной границы, а должны всякое явление, как обусловленное, подчинять другому явлению, как условию, и, следовательно, должны идти далее к этому условию. Это regressus in indefinitum, не определяющий никакой величины в объекте, и в этом смысле достаточно ясно отличающийся от regressus in infinitum. Поэтому я не могу сказать, что мир в отношении прошедшего времени или пространственно бесконечен. Такое понятие величины, как данной бесконечности, эмпирически ведь невозможно. Стало быть, оно безусловно невозможно в отношении мира как предмета чувств. Я не могу также сказать, что регресс от данного восприятия ко всему тому, чем оно ограничивается в ряду, в пространстве и в прошедшем времени, идет в бесконечность, ведь такое утверждение предполагает бесконечную величину мира. Я не могу также утверждать, что этот регресс конечен, так как абсолютная граница также эмпирически невозможна. Таким образом, я ничего не могу сказать обо всем предмете опыта в целом, то есть о чувственно воспринимаемом мире, а могу говорить только о правиле, по которому следует приобретать и продолжать опыт, соответственно, его предмету. Итак, на космологический вопрос о величине мира получается прежде всего негативный ответ, то есть мир не имеет первого начала во времени и крайней границы в пространстве. Действительно, в противном случае он был бы ограничен пустым временем с одной стороны и пустым пространством с другой. Но так как он, как явление, сам по себе не может быть ни тем, ни другим, ведь явление не есть вещь в себе, то должно было быть возможным воспринимать ограничение абсолютно пустым временем или абсолютно пустым пространством. И таким восприятием эти концы мира были бы даны в возможном опыте. Но подобный опыт, будучи лишенным всякого содержания, просто невозможен. Таким образом, абсолютная граница мира эмпирически, стало быть, и безусловно, невозможна. Примечание автора. Следует заметить, что здесь доказательство ведется совершенно иначе, чем выше приведенное догматическое доказательство в антитезисе первой антиномии. Там мы допускали, согласно обыденному и догматическому способу представления, что чувственно воспринимаемый мир есть вещь, данная сама по себе, в своей целокупности, до всякого регресса. И отказали ему вообще в каком бы то ни было определенном месте в пространстве и времени, если он не занимает всего времени и всех пространств. Поэтому и вывод там получился иной, чем здесь, а именно, там был сделан вывод о действительной бесконечности мира. Конец авторского примечания. Страница 322. Отсюда следует также и утвердительный ответ, то есть регресс в ряду явлений мира – как определение величины мира, идет in indefinitum. Этот ответ равносилен утверждению, что чувственно воспринимаемый мир не имеет абсолютной величины, но эмпирический регресс, посредством которого единственно может быть дан мир на стороне своих условий, подчинен правилу, согласно которому Всегда следует продвигаться от каждого члена ряда, как обусловленного, к еще более отдаленному члену, будь то из собственного опыта или же руководствуясь историей или через цепь действий и их причин. И никогда не отказываться от расширения возможного эмпирического применения своего рассудка, так как в этом именно и состоит настоящая и единственная задача разума, когда речь идет о его принципах. Это правило не предписывает определенного эмпирического регресса, который шел бы беспрестанно назад в определенном виде явлений. Например, оно не указывает, что мы всегда должны восходить от данного живого человека в ряду его предков, не надеясь встретить первую пару, или восходить в ряду небесных тел, не допуская самого отдаленного солнца. Это правило требует только идти от явлений к явлениям, хотя бы они и не дали никакого действительного восприятия, если они по своей степени слишком слабы для нашего сознания, чтобы сделаться опытом, потому что они, несмотря на это, все же принадлежат к возможному опыту. Всякое начало находится во времени, и всякая граница протяженного в пространстве. Но пространство и время существуют только в чувственно воспринимаемом мире. Стало быть, только явление в мире ограничено и обусловлено. Сам же мир не ограничен ни обусловлено, ни безусловно. И именно поэтому, а также потому, что мир никогда не может быть дан весь, и даже ряд условий для данного обусловленного не может быть дан как мировой ряд целиком, понятие величины мира дается только посредством регресса, а не до регресса в совокупном созерцании. Но этот регресс всегда состоит только в определении нами величины и потому не дает определенного понятия, а следовательно и понятия о величине, которая была бы бесконечной в отношении какой-нибудь меры. Следовательно, он идет не в бесконечность, как бы данную, а в неопределенную даль, чтобы дать объем опыта, который становится действительным только благодаря этому регрессу.